Итак, друзья, сегодня у нас 20 апреля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы изучаем с вами Бхагавад-гиту. На предыдущем занятии мы приступили к последней главе, 18-й. Успели даже в чем разобраться. И теперь продолжим рассматривать этот текст, дабы освежить в памяти и саму главу 18-ю, и то, что мы разбирали. Я попрошу Свету, значит, прочитать, соответственно, сначала до того места, где нам уже станет интересно. Поехали.
Йога отречения. Арджуна сказал: «О, Хришикеша, хотел бы я знать, долгорукий, подробно сущность отрешения и отречения, губитель Кеши». Шри Бхагаван сказал: «Оставление желанных действий вещи именуют отречением, саньяса. Оставление плодов всех действий мудрые называют отрешением. Действие следует оставить как зло, говорят некоторые мыслители. Другие же считают, что действия жертвоприношений, даров и аскезы не следует оставлять. Мое решение об этом отрешении выслушай, о лучший из Бхарат, ибо отрешение, о тигр среди людей, считается трех видов. Действие жертвоприношений, даров и совершение подвигов не следует оставлять, оно должно быть выполнено. Ибо жертва, дар и умерщвление плоти – очистители для разумных. Но эти действия подобает совершать, оставив привязанность и плоды. Таково, у Партха, мое решительное и окончательное утверждение. От установленных действий не подобает отказываться. Такое отрешение от заблуждения считается темным. Это зло. Кто так мысля оставляет действие, как страдание из боязни телесных бедствий, тот, совершив страстное отречение, не получает плодов отречения. Подлежит выполнению. Кто так совершает необходимые действия, Арджуна, отрешаясь от привязанности и плодов, отрешение того сатвично. Отрешенный не ненавидит неприятные действия, не привязывается к приятному. Преисполненный сатвой, мудрый, расторгший сомнения. Ибо воплощенный не может окончательно покинуть действие. Кто отрешился от плодов действия, тот считается отрешенным.
А, и вот помните, да, на предыдущем нашем занятии мы подошли к этой концепции, что по большому счету сказать, что ты отрекаешься от мира, невозможно. Просто невозможно это сделать физически, пока вы в этом теле. И даже если вы захотите умереть, то также, это не так все просто. Вы просто так не выйдете из этого мира, не отяготив себе карму. То есть даже если вы умрете, то вы будете вынуждены родиться в тех же условиях, в которых оставили этот мир. Поэтому вот почему вообще во всей йоге считается, что такой момент, как самоубийство, это вообще глупая затея. То есть, по сути дела, со следующим рождением мало что изменится. Только лишь ситуация будет усугублена тем, что вот так вы некрасиво вышли из мира. Что называется, вышли и хлопнули дверью. Поэтому алгоритм по истинному отречению сводится к тому, что ваше «я» не должно привязываться к действиям. Не должно быть этих ассоциативных связей между тем, что вы делаете, вашим внутренним миром, или по-другому. Вы потихонечку должны формировать островок незатронутости внутри себя. Чтобы со временем взирать на все ну как бы как со стороны, что ли, я не знаю даже как это объяснить, как в хорошем смысле слова, как на хорошую игру. Поэтому, собственно, истинное отрешение, оно состояние внутреннее, нежели внешнее. Но правда, для того, чтобы достичь этого внутреннего состояния, иногда гораздо легче сделать какие-то внешние действия. Вот почему некоторые, скажем, обряды ведические до сих пор работали, работают и будут работать. Так, по той простой причине, что фактически внешнее подкрепляет внутреннее. Дальше.
Нежелательный, желательный и смешанный. Таков троякий плод действия бывает после смерти для неотрешенного. Для отрешенного нет никакого.
Значит, и смотрите, получается, что следующий такой момент. Мы с вами обречены что-либо делать в этом мире. Мы не можем ничего не делать. Так же, как мы, допустим, не можем не причинять вред. Ребят, присаживайтесь, а? Кто-нибудь, помогите, а? Значит, мы не можем не причинять вред, вы помните, да? Даже если вы, еще раз, решите покончить жизнь самоубийством, чтобы не причинять вред, то вы даже этим принесете вред. То есть мы в таких достаточно жестких тисках. Мы пришли в этот мир в какое-то время, и даже если мы собираемся умирать, для момента смерти тоже надо выбрать правильное время. Так вот, получается, что пока мы живем в телах, мы как бы заложники жизни в материи. Вы помните, на предыдущей лекции мы с вами разбирали эту тему, кто же такой человек. Человек, по сути дела, такое понятие, как человек, это мост между чем-то абсолютно духовным, идеалистичным и вполне конкретно материалистичным. В этом наша сила и в этом наша слабость. Сила в том, что любое ваше действие может быть превращено в какую-то могущественную духовную практику, которая выведет вас на совершенно новые высоты бытия. Вот вы сейчас здесь сидите все в зале, да? Вот буквально каждое ваше движение, каждую вашу мысль, каждое ваше слово, взгляд уже прямо сейчас можно превратить в очень мощный йоговский ритуал, по завершению которого вы выйдете измененным. Вы выйдете на качественно другом уровне бытия. Так вот, получается, что мы не можем не делать. Мы делаем. Мы не можем не жить, мы живем. Но в том плане, что каждое наше действие за собой принесет последствия. То есть махнете вы сейчас рукой влево или вправо? Казалось бы, какая разница? Нет. А за этим последует череда событий в вашей жизни, и что-то пойдет либо по одной тропинке, либо по другой тропинке. То есть в этом смысле мы частично детерминированы или определены, или как бы загнаны в достаточно жесткие рамки причины и следствия. А с другой стороны, внутри нас есть наша свобода. Небольшой островок. Так вот, получается, что если мы привязываемся к результату своего труда, согласно концепции Бхагавадгиты, или привязываемся к чего-то, то после смерти мы получаем либо положительный результат, как здесь сказано, либо отрицательный, либо смешанный. Ну, то есть, получаем либо благую карму, либо негативную карму, либо такую, непонятно какую, то ли белую, то ли черную, серую. Вот, и если же наоборот, если мы живем так, как предписывает учение Бхагавадгиты, то есть методами Бхакти-йоги, методами Карма-йоги, перестаем цепляться, то рано или поздно мы как бы достигаем такого уровня, что после смерти у нас нет ни положительной кармы, ни отрицательной, ни серой, вообще никакой. Мы становимся свободны. И все грубо говоря, от фактора внутреннего восприятия, от фактора внутреннего устремления, интерпретации. Вот вашу жизнь можно в мгновение ока сейчас изменить к лучшему. В мгновение. Если вы взглянете истинными глазами на все, как есть на самом деле. Ничего больше делать не надо. Надо просто осознать. Да, и вот на этом уровне раз и что-то срабатывает. Если же вы при этом сделаете действие, подкрепляющее это осознавание, то процесс пойдет много быстрее. Если же вы не будете делать действий, а все остальные действия будете делать, не привязываясь к ним, то также получите благой результат. Вот об этом, собственно, и сказано здесь. Дальше.
Пять причин, осуществляющих каждое действие, долгорукий узнает меня. Они выявляются размышлением Сангхи. Предмет, деятель, разного рода органы, также различные отдельные побуждения и, наконец, пятое, божественная воля.
Значит, ну, здесь дальше идет очень, как всегда, классификация. Классификация того, собственно говоря, что является мотивацией всего происходящего, да, и как это все вертится и крутится. Ну, безусловно, нужен, как говорится, субъект действия, объект действия. Безусловно, нужны какие-то органы чувств и органы действий, как они в некоторых йоговских трактатах названы, так называемые индрии. Считается, что у нас, соответственно, есть органы чувств. Мы как бы получаем, что называется, представление об окружающем мире. И органы действия. То есть мы как-то рефлексируем на то, что мы восприняли. И, по сути дела, вся наша жизнь и сводится вот к этим органам чувств, органам действий. Ну и, безусловно, более сложная концепция, еще определяющая действие, это вообще замысел всего мира. С одной стороны, мы вроде как свободны, с другой стороны, ведь как бы изначальный толчок-то происхождения Вселенной какой-то был, в конце концов, согласно концепции йоги, абсолют или первопричина жизни когда-то дала этот толчок. Поэтому отсюда, знаете, косвенно, кстати, еще такой очень момент интересный вырисовывается, что как бы вы как бы в одной упряжке идете с абсолютом. Если вы это понимаете, вы идете по пути йоги. Кстати, одно из значений слова йога — это упряжь, идти в одной упряжке. Если же нет, то начинаются проблемы. Значит, но кусочки вот этих философий в Бхагавадгите представленные, они взяты, ну, в таких устоявшихся на тот момент всяких философских системах, отчасти это и шесть ортодоксальных систем философии. И здесь ссылки на самые разные, в частности на Сангхью, ну, на разные разновидности. То есть Бхагавадгита, я напоминаю вам, это своего рода на тот момент средневековая энциклопедия жизни со всеми на тот момент господствующими философиями. Вот. Дальше идем.
Какое бы действие ни предпринимал человек, словом, телом, манасом, праведное или наоборот, причины его действия эти пять, которые перечислили. Итак, кто неразумный, считает, что он один действует. Тот худоумный, не видит. Чья же сущность не самостна, чей разум не запятнан, тот, даже убив этих людей, не убивает и не связывается. Знание, предмет знания, познающий. Троякое побуждение к действию. Причина, действие, деятель. Тройственная сумма действия. Знание, действие, деятель считаются троякими по тройственному развлечению качеств, перечислении качеств. Так слушай так,
ну,
об этом.
Давай, сейчас немножко там слишком много. Еще первые пару предложений, давайте на них остановимся.
Первое. Итак, кто неразумный, считает, что он один действует, тот худоумный не видит. Чья же сущность не самостна, чей разум не запятнан, тот даже убив людей, не убивает и не связывается.
Ну, я напомню вам, что Бхагавад-гита, она таких легких вопросов не ставила. Было, напомню вам, вот-вот должно начаться страшное сражение, где брат пойдет на брата, учитель на ученика, родственник на родственника, что совершенно для ведических таких ментальных построений страшная вещь. В особенности, когда учитель идет на ученика, а ученик на учителя. Так вот, и помним, да, что Арджуна очень удивлялся, как это он может вступить в битву, как он может там поубивать много, в первую очередь, своих же родичей, и при этом не запятнаться негативной кармой. То есть, казалось бы, это исключает само собой. То есть, очень тяжелый, на самом деле, еще раз, сценарий Бхагавад-гиты очень тяжелый. Нам просто кажется, что вот эпос, древние какие-то сказания, а вот вдумайтесь, поставьте себя на место вот в этой битве, когда там близкие вам люди вдруг становятся вам врагами, и вы вынуждены с ними сражаться. Так вот, Арджуна долго сомневался, как же это может быть, что я буду убивать, и дурная карма не прилипнет ко мне. И вот фактически здесь дано то разъяснение, что такое аксиоматическое, что если человек не привязан и волеизъявляет что-либо сделать, ну то есть волеизъявляет, допустим, сражаться, то по сути дела, если он не привязан к этому, то его воля и воля Абсолюта идентичны. То есть получается, что как бы это не человек делает события, а человек является всего лишь проводником того, что задумал сделать Абсолют. То есть вот есть воля Абсолюта. И получается, что наша воля как бы является проводником воли Абсолюта. И если мы это понимаем, если мы, ну как бы, осознаем это, понимаем, что не действовать мы не можем по-любому, что единственное, что у нас остается, это только исполнение долга, то мы, не привязываясь к результатам своих действий, уповая на Абсолюта, приходим к тому, что на нас нет кармы другой, дурной. То есть это не наша дурная карма, что мы идем сражаться и кого-то убиваем. Мы как бы проводник более высшей воли Абсолюта. Ну, знаете, представьте себе такую ситуацию. Вот если бы палка могла бы сама бить собаку. Вот представьте, палка стоит в уголке, вдруг раз, знаете, как в мультиках, спрыгнула и давай дубасить бедную собаку. За то, что та, скажем, что-то там плохое сделала. И, конечно же, тогда бы мы сказали, на ком карма? На палке. Собака бы как сказала? Ну, какая, меня ж палка бьет. Вот. Но такое только в сказках, как правило, бывает. В жизни все гораздо прозаичнее. Хозяин берет там палку или метлу и давай ее, значит, собаку призывать к порядку. И если негативная карма этой метлы, что ей побили собак? Нет. В каком случае? Если метла не начнет своеволить. Ну, представьте, да, хозяин замахнулся, значит, этой метлой, а метла еще от себя поддала, значит, за то, что собака ее грызла. Вот. Вот этот небольшой вклад от себя, это та зацепка, за которую прилепляется как позитивная, негативная, так и нейтральная карма. То есть вот от себя что-то добавили, вовлеклись вот с эмоциями, с, знаете, с позитивными или негативными, неважно. Все, получили карму. Если же наоборот, вы понимаете, что вы всего лишь инструмент в руках более высшей силы, что вы всеми силами стремитесь исполнять только свой долг, ни шаг вправо, ни шаг влево, что вы можете сделать? Вами как палкой, значит, или веником, какую-то собаку могут и, значит, того, наказать. Но это не ваша карма, а того, кто этой палкой или орудовал. Поэтому хорошо бы, как говорится, как знаете, такое, даже такое общефилософское выражение, вручить свою судьбу в руки Абсолюта. Вообще это очень приятное состояние, друзья, когда за вас кто-то думает. Это нам только кажется, что мы хотим сами командовать, что-то решать, придумывать. Это от безысходности у нас такое состояние. Вот. Почему оно? Потому что до этого мы поручали думать за себя каким-то другим начальникам, а они все проворовывались. И у нас уже такой условный рефлекс, что не-не, никому ничего там поручать, доверять нельзя, а то опять в очередной раз это того, приватизацию устроим. Вот, значит, и это как бы следствие нашего, ну, где-то отчасти нашей негативной кармы. Когда же мы... Вот представьте, вдруг у вас появился властный друг, который все за вас продумывает. Конечно же, вы с радостью ему дадите возможность и будете с радостью подчиняться. С радостью. Более того, вы будете еще за, как вам сказать, за честь и за желание только лишь ему подчиняться. Поэтому такое состояние очень простое в жизни, друзья. Все внутренние метания исчезают, все психосоматические болезни мгновенно лечатся, когда вы вдруг понимаете, что вы всего лишь исполняете свой долг, ни больше, ни меньше, а по сути дела вы участвуете в игре, и через вас действует Абсолют. Ну, конечно же, об этом надо помалкивать, потому что, как правило, огромное количество таких немножко сумасшедших людей ходят и бродят по планете Земля и орут, что они бич Господний, да, посланный, скверну изгнать, значит, с этого. То есть, как правило, если у вас есть ощущение, что через вас что-то действует, вы не склонны об этом трепаться. Как правило, тот, кто трепится, ну, очень редко бывает вменяемый. Вот. Ну вот, еще раз, давайте мы вернемся. Получается, что если вы позволяете высшему через себя действовать, если вы позволяете как бы осуществляться воле Абсолюта и видите, что ваша воля и воля Абсолюта совпадают, вы во всем ему доверяете, тогда моментально у вас начинается спокойная, счастливая жизнь. Вам не надо думать о завтрашнем дне. Вам не надо думать о неразрешимых проблемах, потому что есть кое-кто подумнее над вами, начальник, да? А вы полностью ему доверяете. А вот, и более того, в результате такой жизни к вам не пристает дурная карма. А на самом деле не пристает не просто дурная карма, а вообще никакая карма. И у вас начинается расширяться островок свободы. По той простой причине, друзья, что позитивная карма, это по сути дела такие же кандалы, как и негативная. А если так хорошо подумать... То, что мы считаем позитивным, в некоторых обстоятельствах с более высокой позицией свободы воспринимается негатив. То есть есть такая как бы лестница негатива. То есть совсем негатив мрачный, да? Совсем негативная карма, она очень неприятная. Позитивная карма очень даже приятная, но с позиции состояния вне кармы, позитивная карма воспринимается как негативная. Знаете, все познается в сравнении. И, конечно же, конечная цель йоги, о которой также сказано и в Бхагавадгите, это сделать вас свободными. Поэтому вот эта методика упования на Абсолюта, когда ваша воля не противоречит воле Абсолюта, это такая как бы широкая дорога в сторону свободы. Единственное, конечно, как вы понимаете, здесь есть один маленький-маленький минус в этой всей схеме. Вы должны как минимум признать наличие Абсолюта. А эта вещь уж совсем не тривиальная. Просто признать, что он есть. Это достаточно тяжело. Так, ну, ага. Если вопросы, конечно, прям сразу же задаем, друзья, а то потом забудете.
Да, правильно, я понимаю, что мы сейчас говорим все-таки о выходе на некую высшую интуицию, когда у нас уже достаточно прорыт канал, и мы ощущаем абсолют через органы чувств, и тогда действительно мы можем отпустить ситуацию, да, и довериться в каких-то моментах. Потому что если мы не подготовили свой ум, там, не привели его в ясность, то это все приведет просто в Танос.
Абсолютно правильно, да.
Перестанет вообще какие-либо действия совершать.
Да, да.
И для того, чтобы мы совершали лишь то, что не противоречит законам Вселенной, мы должны очень четко и ясно понимать, а что же действительно наш долг представляет из себя. То есть в каждую минуту жизни мы должны понимать, какой наш долг, что мы сейчас должны говорить, думать и делать.
Абсолютно правильно. Светочка, молодец. Великолепное замечание. Действительно, друзья, на первый взгляд, а Бог его знает, вот в чем мой долг. Ну вот помните, на более ранних лекциях по Бхагавадгите мы обсуждали эту тему. Стоят две армии, и вам, знаете, то ли сражаться, то ли не сражаться. И вы в первую очередь должны определить, а вообще ваш долг вообще быть в этой ситуации или нет. Ну вот представьте, вы вдруг сейчас по волшебному мановению волшебной палочки оказались где-нибудь в стране третьего мира, в какой-нибудь там, я не знаю, в какой-нибудь там Родезии.
В Сирии.
Ну, не знаю, я не хочу просто называть какие-то вещи, такие, знаете, к которым можно привязаться. Да, вот представьте, две африканские страны воюют не на жизнь, а на смерть, или какие-нибудь латиноамериканские. Как помните в стране Гулливеров, ну что одни считают, что яйцо надо разбивать с тупого конца, а другие считают, что с острого конца. Это две непримиримые точки зрения, они никогда не сойдутся как север и юг. Что эти извращенцы, значит, из соседнего государства бьют с острого конца, а мы, знаете, цивилизованные люди с тупого, да? Помните эти? Четлани и Пацаки, да? Ты что, дорогой, дальтоник, не отличаешь, кто есть кто? Такой эпизод был в фильме. Данелия, да, его? Значит, и вот представьте, вы оказались, и у вас свой местный Кришна, а вы, значит, на роль Арджуны. И вам говорят, сейчас иди перебей их. А ты понимаешь, я не знаю ни тех мужиков, ни этих. Сейчас они начнут друг друга убивать. Я-то тут при чем? И вот когда вы осознаете, что это не ваш долг, вы тихо-тихо, по-хорошему начинаете оттуда улепетывать, потому что это не ваша игра, это не ваша карма, не ваша дхарма. Вообще случайно попали. Вот. Другой же разговор, что да, действительно, это ваша игра, это ваш долг. Вы там родину защищаете там, или еще что-нибудь. Ну то есть у вас есть какие-то обязательства по отношению к одной или там к другой стороне. Это совсем другая ситуация. И поэтому всегда возникает очень жесткий такой вопрос, а как же распознать одно-то от другого? Очень бы хорошо уповать на Абсолюта, да? Только вот как нащупать, действительно ли это воля Абсолюта? Или я, может быть, нарушаю где-то свой долг? Или наоборот, начинаю своеволить? Это очень тонкий момент. И правильно, Светочка, ты сказала, что, конечно же, это вырабатывается со временем. Интуитивное ощущение, вы начинаете чувствовать, где ваш долг, а где нет. Вам могут только подсказать в каких-то случаях, как натолкнуть на мысль для осознания. Но, по сути дела, последнее слово за вами будет. И вот для того, чтобы правильно интерпретировать ту или иную ситуацию, как раз и нужно оттачивать свой разум, свои чувства. А по большому счету, есть такой, знаете, вот в йоге есть такая так называемый йоговский алгоритм принятия решений. Вы должны вспомнить о том, что вы свободны, о том, что у вас есть долг, о том, что есть первый принцип йоги, второй принцип йоги, третий принцип йоги, там, ну и так далее. Поднимите эту тему. Значит, и только лишь после этого принимать, значит, решение. Таким образом, вы как бы подстрахуетесь логикой. Потому что все-таки воля Абсолюта сверхлогична. А вы понимаете, какая есть опасность у сверхлогики? Для неискушенного человека распознать сверхлогику и шизофрению иногда очень тяжело. То ли это действительно глаз с небес тебе говорит, выйди на улицу, значит, и там ого, что-нибудь, да? то ли у вас с головой плохо. Вот, к сожалению, все чаще встречаются такие, знаете, маньяки-фанатики от всяких там философско-религиозных учений, да и от йоговских учений, у которых самая настоящая шизофрения, они считают, что они, значит, это, пророки. Так вот, в йоге на этот вопрос дан такой ответ, что высшая сверхлогика никогда не противоречит здравому смыслу и обычной логике, в том плане, что наша обычная логика сломает зубы о сверхлогику, она не сможет ее опровергнуть, но и доказать не сможет. Поэтому у нас есть такая, как бы, такой очень хороший инструмент, что какое бы у нас ни было интуитивное прозрение, совпадает наша воля с волей Абсолюта или нет, мы должны не бояться натравить на него наш разум. Разум сломает зубы, если там был Абсолют. Но если там была глупость, разум разорвет все в клочья. К сожалению, здесь тоже есть такая тенденция. Некоторые йоги, знаете, к своим внутренним каким-то состояниям с таким, знаете, придыханием относятся. А вдруг у меня там канал с высшим, а я сейчас начну сомневаться, и он исчезнет. Нет, друзья, он не исчезнет, если, понимаете, это сверхлогика. Если вы пригласили в свою жизнь сверхлогику, то это действительно сверхлогика, то ваша логика просто не даст ни положительный, ни отрицательный ответ. Начнет пробуксовывать. А вот если вы действительно за болезнь вкралась в ваш разум, да, или в ваши интерпретации, то логика разорвет всю шизофрению. Вот. Поэтому здесь, конечно же, когда описывался в Бхагавадгите метод слияния своей воли с волей Абсолюта, это как бы по умолчанию считается. Ну, а вы помните, да, что все, что может быть неправильно понято, оно начинает быть неправильно понятым, поэтому некоторые попадаются вот на эту ловушку. Так, дальше идем. Если есть вопросы, друзья, прям сразу задаем. Текст это очень тяжелый. Мы его лихо так с вами, прыг-прыг-прыг-прыг. А тут, знаете, на каждую, можно сказать, эту строку можно лекцию прочитать, развернутую. Да, конечно. Ну, друзья, Кащенко, по-моему, полна.
Нет, просто, может быть, можно как-то... Я понимаю, да, у меня тоже такие мысли приходят, но правильно ли это просто?
Знаете, здесь есть такой... Вы хороший вопрос на самом деле задали. Действительно, если кто-то из ваших родных и близких начинает себя, мягко говоря, неадекватно вести, при этом прикрываясь тем, что такой человек себя мнит дланью Господа, да, там, или там карающим мечом, или пророком, открывающим глаза, то, конечно же, ну, я могу сказать по своей, как говорится, предыстории лично. Вот лично я, когда с такими людьми сталкивался, в подавляющем большинстве, конечно же, это шизофрения. Но иногда, очень редко, когда действительно это какие-то, знаете, действительно откровения. Знаете, как там Жанна д'Арк, орлеанская дева, которая там Францию освободила, спасла, у нее ведь тоже были видения, да? И когда надо было воодушевить солдат там и всех остальных, вот она действительно, значит, вела себя с точки зрения... Ну, обычной, немножко как, ну, шизофренично вела. Вот, но вот в этот момент она понимала, спасибо огромное, что вот сейчас на чашу весов брошено. И если она станет этим открытым каналом и через нее польется, то да, чаша весов будет смещена, и, значит, соответственно, Людовики воцарятся во Франции. Вот. Но, как правило, люди, которые так себя ведут вот в какие-то такие ответственные моменты, во все остальные моменты своей жизни ведут себя очень адекватно, очень вменяемо, с ними приятно общаться. То есть почитайте, опять же, про ту же Жанну д'Арк. Милейшее создание было во всем остальном. А когда ей устроили эту самую, как его, да, инквизиция, там этот дядечка был, как забыл, как его. Ну, в общем, там нехороший дядечка. Вот, да, которые начали задавать ей всяческие каверзные вопросы. Один из них даже вошел в историю. На тот момент было то ли два, то ли три папы римских в Европе. И вся была поддельно. Скажешь, что ты за одного папу римского, тебя обвинят, значит, что другое. За другого, то опять, да? Как она блестяще ответила, она сказала, ей спросили, какой же истинный папа римский? Она сказала, а приведите мне всех, я вам и покажу. Значит, вот все, знаете, вот очень, да, то есть, поэтому реже встречаются вот такие случаи, реже, когда действительно там что-то вот, знаете, вот на острие атаки, тут уже не думаешь ни о словах, ни о чем, а своей, как говорится, харизмой ведешь в бой. Таких встречается очень редко, во всяком случае, это, вероятно, моя такая карма. А больший процент встречается таких, знаете, по промежуточного состояния. Это самый страшный на самом деле тип людей. У них бывает так, у них, скажем, на 10 или там вот таких вот выходок, скажем, 7 откровенная шизофрения, а скажем, 3 действительно какие-то откровения. Вот это вот самое печальное, это самые тяжелые люди. Потому что он тебе говорит какую-то чушь, и ты видишь, что чушь. А иногда раз, вот прям попадает. Вот у меня один такой знакомый был, точнее есть сейчас еще до сих пор. Вот. Я просто причем во всем, он мог как в жизни какой-то дать совет. Вот действительно пророк. А в остальных вопросах просто шизофреник редкий. И вот самое тяжело отличить, когда же у него то одно состояние, то другое. Вообще тяжело, да, и я вот все общие знакомые наши, они поделились на 2 непримиримых лагеря. Одни считают, что он просто вот, Кащенко по нему давно плачет, что там ему изгнить. Другие говорят, нет, вы что, он гений, непризнанный, в нем все-таки что-то есть. Вот, хотя, еще раз говорю, во всех остальных он просто достает, вот он конкретно достает своей миссией, своим вот этим мессианством. Вот, поэтому, какой это случай вот из вашего вопроса, сказать тяжело. Но помним еще раз, яблоню по яблокам определяют. И как бы надо проанализировать поведение и последствия. Ну, бывают разные, ну, на почве там каких-нибудь нервных потрясений. Я помню, одна девица ходила к нам заниматься йогой, а перед этим то ли она с мужем разошлась, то ли он ее бросил. В общем, какая-то такая мрачная ситуация семейная. Но она была на взводе. Вот. И вот я помню, тогда вот пошли богини Шри. Я как раз тогда по Ананда Лахари мы занимались, ну, переводили на русский язык. И там, ну, там вообще такая концепция, что каждая женщина, что действительно так и является, это богиня Шри. Вот. Ну, этой девице очень понравилась эта идея, что все, что бы она ни сделала, будет, значит, от лица богини Шри. Она ходила, всех проклинала. Вот на полном серьезе, это жутко на самом деле. Причем во всех остальных случаях жизни вменяемейший человек, нормальнейший человек, да. Но вот что-то не по ее, так она таким, знаете, гневом праведным преисполнялась и начинала проклинать. Помню, даже мне досталось как-то. Вот. Особенно мне, знаете, было что любопытно, что, ну, на тот момент, собственно, она-то и узнала об этой концепции с того перевода, который я сам лично сделал. Получается, я ей косвенно подбросил идею. Вот. И вот это уж совсем было, я помню, как сказать, неприятно. Вот. Но, так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Да. Вот у меня такой вопрос. Вот когда мы занимаемся самопознанием, расширяем наши границы, у нас расширяется наша свобода. Но если сравнить человека, у которого сознание не очень развито, скажем там, у него там все это нога зачесалось, а он это посчитал более абсолютно там, к определенному действию. Надо мне там пойти, нос у меня зачесался, надо пойти в магазин. Я понимаю, глупый пример, то есть это некая узость мышления и восприятие одного варианта, который приходит в голову, как правильного. Вот. И вопросов как таковых не возникает. Но когда человек начинает развивать свой ум, получается, что его горизонты расширяются. И теперь он уже стоит перед дилеммой в большей степени, что является вот этой фразой «Да будет воля твоя моей», это, собственно говоря, вот вариантов много. И здесь чем необходимо действительно, как Света сказала, руководствоваться умом своим анализом ситуации, чтобы, на этом этапе определить свою задачу.
Определение своей дхармы.
Да, либо надо идти все-таки дальше и перешагнуть еще эту ступень, чтобы, подойти к какому-то интуиту.
Друзья, послушайте, еще раз я повторю. Разум — вещь, как знаете, абсолютная кислота. Она разъест все недуховное. Вот дайте любую недуховную вещь, и разум ее сожрет. Как ржавчина, металл разъедает. Понимаете, здесь какая другая вещь. В то же самое сверхлогика, которая к нам приходит, иногда маскируется через чувства. Так же, как и глупость. Действительно, то ли у меня зачесалось от глупости, то ли это божественное, это мне знак, что у меня за левым ухом почесалось, значит, надо повернуть налево. Знаете, система этих, как они называются-то, примет. И подход следующий, что, конечно же, надо применять разум. Разум мы должны оттачивать. Мы должны его постоянно, каждый день шлифовать. Не заигрывать совсем, что ослабляет разум. Как только что-то мистическое, космическое, потустороннее или еще. Чувствуете, что-то, не то порабощает вас. Выбрасывайте. Выбрасывайте. Если разум, разум, он должен работать. Другой разговор, что, конечно же, у всех разный разум. Но, как ни странно, здесь тоже иногда наблюдается такой хитрый парадокс. Иногда человек с очень наточенным разумом как раз в каких-то вещах не применяет его на каких-то задачах. Вот я сколько раз был свидетелем, подходит к каким-нибудь цыгане, к совершенно интеллигентным, образованным, как правило, девушкам, с высшим образованием, и разводят их по полной программе на денежки. Та же цыганка подходит какой-нибудь, не отличающейся особым умом девице, та ее откровенно посылает, еще и пинка дает, понимаете, да, и на нее не действует. Получается, что есть какой-то хитрый круг, что иногда человек философ, санскритолог, все на свете знает, сам преподает 6 ортодоксальных систем. Казалось бы, он-то должен, в первую очередь почерпнуть. А никак не получается, разум пробуксовывает. То есть, почему? Потому что остаются какие-то слепые зоны в разуме, какие-то внутри священные коровы, до которых человек еще не добрался, но ему кажется, что их нет. У человека менее интеллектуально развитого, у него всегда остается в себе хорошее сомнение, что я еще могу что-то не знать. И поэтому он постоянно оттачивает разум. А вот такой интеллектуал, он оставляет какие-то слепые зоны абсолютного мракобесия, на которых потом и попадается от самых примитивных манипуляций. Обратите внимание, у нас сейчас телевизор включаешь, да? У нас же сейчас, я просто, что называется, из науки пришел в йогу, так там в академических кругах за голову хватаются все, включаешь телевизор, на полном серьезе обсуждают такую чушь. Они, знаете, степень гнева, когда человек даже говорить не может. Настолько это мракобесие, причем там с центральных каналов, под прессингом еще все внедряется, все эти лже эти все колдуны, лже экстрасенсы, лже еще чего-то там, ясновидящие, лже яснослышащие, лже яснознающие и прочее. Вот эта вот публика, да, она нагло, с вызовом, вот так вот, ух, да, и это все подхватывается, а люди умные, они просто не знают, как вот с этим валом сражаться. Почему? Потому что где-то вот у нас, ну, не знаю я, на каком уровне сидит умник, который это позволяет. Ну, в каком смысле позволяет? Это ведь тоже баланс. Баланс управления страной. Кого пускать на центральный канал, а кого не пускать. Вы не можете безнаказанно, знаете, вот все есть еда, как сказано в Упанишадах. Информация, которую вы черпаете, это такая же еда. Если вам будут подмешивать яд, вы отравитесь. Если вам будут в информацию подмешивать яд, у вас тоже с головой будет плохо. Вот, и поэтому вот как часто бывает, что вроде все умные люди, все пиарщики на этих центральных каналах, все такие прожженные, а вот какая-то слепая зона разума у них. И пропускают они более мракобесные вещи, которые более примитивный человек никогда не пропустит. Парадокс. Так, ладненько, еще есть? Да, прошу.
А бывает же такое, что разум вот, из-за страха, может быть, из-за какого-то цепляния, из-за каких-то своих представлений, просто не дает чему-то вот, там, прийти в другую жизнь. Да, нет. Ну, так,
Ну, видите, да, на самом деле страшно, когда твой привычный уклад жизни начинает рушиться. Страшно. А потому что опыт говорит, что, как правило, ничего хорошего после этого не наступает. И когда в очередной раз что-то начинаются какие-то большие такие подвижки, как-то становится не очень хорошо. Вот. В России сейчас, вот я где-то по телевизору, что ли, в какой-то передаче говорит, что все настроены так разумно-консервативно. Хватит. Хватит перемен. Хватит. Вот. От этого, кстати, сила и слабость наша, что уже достало просто. Вот. А у нас же что не день, так, но вот сегодня вот будет революция, и послезавтра точно будет хорошая жизнь. А оно не наступает, и оно все хуже и хуже, хуже и хуже. Вот. И поэтому иногда разум просто боится. И боится мыслить. Но с другой стороны, вы помните, это есть, ну вот тот факт, что в вашей жизни вы сталкиваетесь с проблемами страха на пути к высшим духовным состояниям, говорит только лишь об одном. Вы не нашли свою дорогу. Но как бы вам объяснить, вот вы в гору поднимаетесь, да, можно идти по пологому склону, ничего не видеть, вот идете, ну, лесок, ну, чуть-чуть выше, 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 о, а вы уже наверху. Вообще, с пикник, значит, что там обычно с собой взяли, там, значит, на верхушке горы, отпраздновали это дело, и также спокойненько опустились. А можете подниматься на ту же самую верхушку по какой-нибудь тропе? Вот такая маленькая-маленькая, и камни в пропасть там слева от вас падают, и вы уже не знаете, уже материте все на свете, чего вы вообще в эту гору полезли. Я помню, как-то в одну полез вот так тоже. Вот помните это вот отца Федора, который, знаю, в 12 стульях вцепился, значит, и потом слезть не мог. Это вот практически про меня. Вот. То есть я потом понял, что и вверх не могу, и вниз страшно, да. Но потом как-то слез, значит, сполз. И потом решил, не, мне не надо. И вот сейчас я начинаю подниматься по такой же какой-то, знаете, поднимаюсь, особенно когда тропинка есть, еще ладно, а то поднимаешься и тропинки не видно. Вроде туда прыгнул, а обратно сможешь прыгнуть, да? И страх возникает. Вот точно так же и в наших познаниях. Все должно красиво, гармонично открываться. Конечно же, есть люди, которые экстремальщики, они очень любят экстрим. Очень любят их, вот хлебом не корми, дай какую-нибудь там ночью практику на кладбище сделать, понимаете. Знаете, целые такие экспедиции одно время в Индию ходят. Вот им нет, вот им в Москве им не сидится, да, вот на Смашан в Индию, там, вот знаете, на берегу Ганга сжигают трупы, и вот это вот все, что там не догорело, процентов 80, это в Гангу. Вот дай им помедитировать именно на индийском кладбище, да, чем тебе наше не устраивает? Трупы, что ли, другие, там, не знаю, в чем, да? Вот. И не, вот чтобы пострашнее было, да, вот значит, вот не по-нашему. Вот. Но есть такие любители. Но на самом деле, если вам хочется такую практику сделать, есть более страшное место. На любую свалку подмосковную поезжайте. Когда вы увидите бренность бытия, увидите там мобильный телефон раздавленный, который там еще, не знаю, 3 года назад был там пределом счастья, обладания, да, и вот все, вот это более доходчиво, мне кажется, чем в Индии на этих, значит, с местными бомжами пообщайтесь, с ним много чего расскажут за жизнь, такие бывалые, такие, знаете, да, значит, поэтому я бы, конечно, рекомендовал, чтобы все было красиво, гладко, без стресса, без того, чтобы приходилось себя в колено ломать. А каждый шаг приносил бы радость и удовольствие. Что вот сегодня, ага, чуть-чуть ухватил, что моя воля с волей Абсолюта совпала. Нормально, комфортно, да. Завтра чуть побольше, потом еще чуть побольше, а потом еще чуть побольше. А не так, что вы завтра, опять же, окажетесь между 2 армий, и вам говорят, ну что, слышь, Абсолюта, ну давай, вперед, да. Ну вот, а вы думаете, то ли слышу, то ли не слышу. Вот. Дальше идем.
То знание.
А что там у нас на связи? Может, они нас закидали вопросами, а мы не реагируем?
Нет, Владимир Валерьевич.
Они есть там вообще?
Нет, они там очень активны.
Но, как всегда, что-то свое обсуждают.
Облагородную стиль в битве, что-то такое.
О чем, о чем?
Облагородности.
О благородности в битве. Вот смотрите, как пошла ветка параллельная. Понимаете, параллельная вселенная. События, да, навеянные лекцией.
То знание, которое видит во всех существах единую сущность, неприходящую, неразделенную в разделенном, знает сатвично.
Вот, и смотрите, следующий такой момент. Очень тяжелый на самом деле. А я все никак не соберусь какие-то выпиливать более такие, знаете, техники, практики, прививки от возможной боли в будущем. Эти практики, как правило, делаются на основе медитаций, они чрезвычайно действенны. И как бы основа или скелет таких медитаций следующее. Вот представьте, что вы сейчас сидите здесь, а на самом деле больше нет никого. Есть только вы и единый Абсолют, который проявился через много-много людей. Мало того, что людей, вот через эту вентиляцию, через это вот эти вот флажки, вот через все остальное. И вот вы начинаете как бы медитировать над этой концепцией, что по сути дела есть только двое. Я и Абсолют. И если вы так начинаете регулярно медитировать, то есть выбираете время, место каждый день, не важно долго, там хотя бы минут 5, то потом у вас вырабатывается такое как бы внутренняя отстраненность от концепции разума. От своей предыстории, от симпатий и антипатий, от, как вам сказать, от того, что приятно и неприятно. И у вас внутри возникает такой внутренний вкус чего-то неприходящего, то есть чего-то постоянного, что не меняется никогда. Затем вы начинаете это состояние потихонечку транслировать на общение с другими людьми. И вот вы вдруг начинаете замечать, как ваша жесткая хватка за людей постепенно ослабевает. То есть, если вам кто-то нравился, и вы хватались за него, то теперь, когда вы привыкли к этому внутреннему медитативному состоянию, что есть двое, ты и Абсолют, и больше никого нет, то ты понимаешь, что этот человек всего лишь форма, через которую в данный момент проявляется Абсолют. Но в другой момент может и не проявляться. И как ни странно, это очень сильное лекарство вот такого состояния, как одиночество. Вот такого состояния, как, допустим, чувство, что тебя предали. Вот ты живешь себя, вдруг раз твои близкие и родные повели себя так, что хоть стой, хоть падай. Не враги, нет, с врагами все проще. А вот кто-то близкий. И с одной стороны, если ты схватишься за эту концепцию, за осмысление, что вот близкие тебя предали, то твоя жизнь моментально превращается в ад. Скажем, муж изменил жене. Или еще что-нибудь, ну, или там кто-нибудь там, партнер по фирме как-то тебя там обошел в дележе барышей. Ты все уже, все, значит, негативно себя чувствуешь. Почему? Потому что у тебя есть жесткая хватка за форму и за ситуацию. А тут, когда ты привыкаешь, что есть ты и абсолют, ты продолжаешь хвататься. Но эта хватка не столь сильная, она не смертельная. И потом, когда там, допустим, действительно негативная карма, то затем потом выясняется, что на самом деле, скажем, никто тебе не изменял, а это твой разум нарисовал картину. И если бы ты жестко схватился, то ты бы там от такого избытка адреналина бы умер. Во всяком случае, бы тебе было бы очень плохо. А так вдруг выясняется, что нет, все в порядке. Или там никто тебя не обманул. Это сам себе придумал. А в этом отношении разум очень изощренно коварный палач. Он будет вам рисовать в красках те ситуации, которых вы больше всего боитесь. Он будет ощущать, ага, вот эту ситуацию я больше всего боюсь. Вот, разум про себя, ага, боишься. Все, пометил, все, спасибо, буду иметь в виду. И в дальнейшем, когда какое-то чувство растерянности, страха или чего-то необычного, иногда просто можно спровоцировать страх необычным, как разум тебе начинает рисовать, да, 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 это как раз тот случай. Это вот помнишь, ты боялся, как вот он точно, точно он. Вот, и вы начинаете, понятно, на это еще раз вот эти все психосоматические страшные болезни, там, знаете, не так страшно. Ситуация, как наш страх этой ситуации. Знаете, нет ничего страшнее страха. Вот. И получается, что круг как бы замыкается, и все. А если у нас есть такая прививка, что по сути дела есть я и абсолют, а все остальное это как бы наше совместное взаимодействие, то вы, ну, как бы менее начинаете хвататься в том числе и за свои страхи, и за свои представления. Нет, они, конечно же, подсознательно всегда бывают, но все слабее и слабее, слабее и слабее. Вот. И это очень сильные, друзья, прививки от страданий. Потому что как только сказал мое, мой муж, моя жена, моя машина, моя работа, мои деньги, все, протянулась ассоциативная связь, жди боли. Жди, как только сказал мое, жди боли. Но с другой стороны, здесь обратная ситуация. Что даже если вы понимаете, что за человеком абсолют, в момент, когда он проявляется, вы не должны видеть разницы между человеком и абсолютом. То есть, чтобы вы не превратились в такого отрешенного, отмороженного, бездушного, такого, знаете, как этого, наркомана, который, значит, этой внутренней медитацией укололся, и ему все на одно лицо. Кто там? Это я, твоя мама. Помните этот анекдот? Не мужик. Я твоя мама, не мужик. Вот такой анекдот. Вот. Так вот, смотрите, но еще раз, это чисто такие концептуальные моменты. Вы их волеизъявляете, вы их осознаете, вы их начинаете постепенно тренировать себя малыми, что называется, дозами, такую медитацию, до тех пор, пока она не станет прочной. А потом действительно какая-то непонятная в жизни ситуация, и вы вместо того, чтобы ну, как бы негативно провести себя, вы отстраняетесь. Потому что помните, да, вот такое понятие есть паника. Как правило, если начинается паника, от паники гибнет больше людей, чем от того, что породило панику. Это вот волны психоза. А иногда они захватывают общество целиком. Идет все, знаете, как охоты на ведьм. И вот иногда от этого больше последствий негативных, чем вот реальная опасность. Вот, кстати, недавно мне попалась совершенно изумительная статья в таком славном журнале, называется «Знание и сила». Очень рекомендую. Так вот там про действия страха, что вот эти вот наши фобии по своим последствиям гораздо тяжелее, чем причина. Вот там вот на примере радиации, да, что тут одно время все боялись радиации. И, конечно же, все у себя там нашли все болезни, именно связанные с радиацией. И страдали. А я помню, еще в советские годы все боялись нитратов. Ой, картошка с нитратами, то с нитратами, все. Вот панически боялись. Я помню людей, которые действительно ели, и потом пятнами покрывались, им казалось, что там нитраты. Вот. Хотя, собственно говоря, там, ну, этот процент, знаете, ну, там все совсем по-другому. Вот эта вот фобия, которая вот в подсознании нас живет, подкрепляемая разумом, все, раз нас свернуло, завязало в узел, и мы уже... Да, а вот эти вот практики прививки, они позволяют хотя бы ослабить это действие, хотя бы выиграть небольшое время, чтобы, ну, более объективно взглянуть на ситуацию. А в этом отношении время очень хороший фактор лечения всех фобий. Фобия не может долго жить, ей нужно постоянно черпать пран. А, и потом со временем она как бы раз и уходит. А вообще это очень таинственный мир психических явлений. Они были достаточно, вероятно, изучены в йоге, в раджа-йоге. Это когда, знаете, такие как волны. Вот подобно тому, как по небу. Представьте, вот ясное небо, солнышко, мы веселимся. Вдруг раз, тучка, мы пасмурны. А вот представьте, на уровне нашей ментальной активности. Иногда раз, что-то темное заползает. Снаружи все весело, ясно, солнце светит. А что-то темное внутри раз и заползло. А потом точно так же внезапно куда-то ушло. Это вот уровень тонкого и причинного тела, который самый коварный. Мы даже не знаем, откуда приползло и куда уползло. Но вот почему-то было нормально, вдруг стало все плохо. А потом опять нормально, ничего, да? Ну, как бы облачко пролетело на уровне, там, не знаю, этих тонких структур. Вот от этого еще больше нужны эти практики. Так, ну это мы здорово в сторону ушли. А Бхагавад-гита ждет.
То знание, которое вследствие разделенности признает во всех существах разные отдельные сущности, знает страстно. То же знание, которое без основания привязано к единичной цели, карья, как всеобщей, не имеющей целью истину, ничтожное и считается темным.
Ну и здесь, смотрите, дальше классификация. Вот мы долго с вами обсуждали это состояние, когда вы за всеми видите единое. Это высший пилотаж, на самом деле. Это высшая прививка. Даже небольшая медитация в этом может помочь вам там, какие-то семейные проблемы решить, какие-то взаимодействия с, там, на работе, какие-то конфликты и так далее. Вот. Знаете, вот такая была древняя притча. По-моему, я в жизни Рамакришны ее прочитал, что шел, значит, этот Един по дороге. Значит, вдруг, по-моему, там, не помню, кто-то на него, то ли побил его, то ли слон его там, значит, это самое, ударил, тот упал, потерял сознание, другие подбежали к нему, видят, что он такой побитый весь, начали его обхаживать, начали воду в рот вливать и спрашивают: брат, кто ж тебя так? На что он ответил: тот, кто меня побил, теперь тот же вливает мне, значит, воду, и, ну, тот меня сейчас и лечит. То есть это вот такая вот состояние восприятия всего как единое. Это высший пилотаж, понятно, что нам до такого надо еще как бы идти. И мы больше склонны к другому состоянию восприятия Вселенной, как бы такому делить. Мы делим на людей, Страны, континенты, обстоятельства. Мы единый, непрерывный, как бы сказали, континиум. Такое слово хорошее, мне в физике нравится. Континиум. Мы делаем фрагментарным. Знаете, вот на глобус смотришь или на карту, вот это одна страна, вот это другая. А вот она граница. А какое-нибудь животное, которое бежит, она не видит границы. Что одна страна, что другая. А у нас есть уже раз, мы какие-то шаблоны поделили всех. И вслед за этим, ну как бы здесь оно названо страстным или таким раджастическим поведением, деятельностью. Вот да, когда мы отделяем одного от другого, да, тогда приходят и сильные поступки. Уж мы кого-то как любим, так любим, ненавидим, так ненавидим. Но самое страшное, знаете, когда случается, кого сперва любил, потом начинаешь ненавидеть. Или наоборот, кого сперва ненавидел, потом начинаешь любить. Вот тут эта концепция очень сильно спотыкается. А так как наш мир вот такой непрерывный, и ты никогда не знаешь, что там, каким боком, куда вылезет, то вот такое раджастическое или страстное восприятие Вселенной, оно, в общем-то, ну, приводит к страданиям в конечном итоге. Вот. И, наконец, есть еще темный такой вид. Еще раз его прочти, как он здесь написан.
Тоже знание, которое без основания привязано к единичной цели, как всеобщей, но не имеющее целью истину. То ничтожное считается темным.
Ну вот здесь трудно, конечно, интерпретировать томастическое. Это когда мы по глупости знания, значит, когда поведение такое, отношение, когда мы по глупости... По сути дела, начинаем действовать так. Мы вечное считаем приходящим, приходящее вечным, когда мы одно подменяем другим и окончательно запутываемся. На черное говорим белое, на белое черное и так далее. Но здесь сложная достаточно такая, ну фактически это глупость. Изначальная глупость.
Ну, например, к деньгам, наверное, если привязываешься и считаешь, что это цель, да?
Ну, здесь тоже есть, да, здесь есть такая грань небольшая. Ну, давайте дальше пойдем, там дальше.
То действие, которое предписано, лишено привязанности, совершается бесстрастно, без ненависти, не желающим плодов, называется соотличным. Действие же, которое совершается желающим исполнения, вожделения, себялюбием, а также с большим усилием, считается страстным. Действие, предпринятое вследствие заблуждения, без внимания к последствиям, ради гибели, вреда, грубое, то считается темным. Делатель, свободный от привязанности, несебелюбивый, преисполненный твердости и решительности, неизменный при достижении и неудаче, называется соотличным. Возбудимый, вожделеющий плодов дел, завистливый, себелюбивый, нечистый, подверженный радости и горю, такой делатель называется страстным. Непреданный, грубый, упрямый, лживый, коварный, тупой, малодушный, медлительный делатель, тот называется темным.
Угу. Ну, здесь опять же, вот эта классификация, общая классификация. Помните, три гуны в йоге. Сатва, раджас, тамас. Сатва – высшее такое чистое состояние, раджас – такое страстное состояние. Тамас – такое тупое, глупое состояние. И это может быть ваши действия, это могут быть люди, обстоятельства, вещи. Все, что нас окружает, оно как бы вот в этих трех гунах приходит.
Угу. И дальше как-то разъясняю. О трояком развлечении разума Будхи, а также стойкости по гунам, внимай изложенному, исчерпывающий подробно от Джахананджая. Разум, который знает правильное начинание и прекращение, и не подлежащее выполнению, опасность и безопасность, узы и освобождение, сатвичино партха. Если же дхарму и адхарму, подлежащее и неподлежащее совершению, разум познает несоответственно, то он страстино партха. Разум же, окутанный тьмой, который принимает адхарму за дхарму и все вещи извращенно, темен у партха. Стойкость, которая сдерживает деятельность манаса, жизненных сил, пран и чувств, индрий, неуклонной йогой, она сатвична у Партха. Та же стойкость Арджуна, с которой выполняется дхарма, вожделение, корысть, связанным желающим плодов, это стойкость у Партха страстным. Та стойкость, которая не освобождает худоумного от сонливости, опасности, печали, обмана и заблуждения, она темна у Партха. Теперь внимай о троякой радости Турбхарата. Та, повторение которой радует и которая ослабляет страдания, которая сначала как яд, впоследствии же подобно Амрите, такая радость именуется сатвичной и рождена от ясности познания атмана. Радость соединения предметов с чувствами, которая сначала подобна Амрите, впоследствии же яд, эта радость считается страстной. Радость, которая в начале и впоследствии ослепляет самоосознание, возникшая от сонливости, тупости и беспечности, считается темной.
Ну вот здесь давайте несколько слов все-таки скажем. Итак, вот все в Бхагавад-гите в этой главе проходит на вот этот предмет разделения по трем гунам. Сатвы, раджаса и тамаса. И даются какие-то объяснения, они иногда хорошие, иносказательные, иногда не совсем адекватные. Вот в частности, сколько опять же копий было в свое время поломано насчет вот этой классификации радости. Что, как сказано, сперва как яд, а потом, значит, как что там?
Амрита.
А потом как амрита. Это иносказательно, друзья. К сожалению, кто-то начинает понимать это буквально. Это, знаете, как в случае с аскетизмом и со всем остальным. То есть, имеется в виду следующая вещь. Радость, сатвичная радость, она не приходящая. То в том плане, что это наше естественное состояние. Так называемая ананда. То есть, вот, если сейчас взять и полностью устранить какие-то негативные кармические тенденции внутри вас, то вы будете пребывать в своем изначальном состоянии ананды. Вам не нужно подкреплять ананду ничем. Она самосущая. Вот состояние радости, бытия и счастья – это не следствие, а таковость. Таковость бытия, или вот вы просто такой, и все. Это естественное состояние. Но вот беда. Мы с вами что-то не особо, бывает, ее чувствуем. Естественную радость бытия. Мы иногда просыпаемся, и что-то тоскливо нам, и лапы ломит, помните, и хвост отваливается, как у кота Матроскина. И вообще жизнь не удалась. И все плохо-плохо, а разум, опять же, услужливый разум нам подсказывает, да будет еще хуже. Вот, он в этом отношении очень добрый наш разум. В кавычках, конечно же. Так вот, получается, что почему же такая вещь возникает? Почему же естественная, сатвичная радость бытия куда-то делась? При анализе всей ситуации вы видите, что механизм исчезновения радости примерно следующий. Как бы наша единая радость делится пополам и сталкивается лбами. От этого рождается боль. Так вот, для того, чтобы иной раз устранить предпосылки боли, устранить тот механизм, который делит нашу естественную радость пополам и сталкивает лбами, приходится делать достаточно большие усилия. Но усилия эти направлены не для того, чтобы привнести радость, а для того, чтобы устранить препятствия на пути радости или устранить тот механизм, который делит единую радость пополам и сталкивает лбами. И на это иногда приходится тратить силы. Именно поэтому некоторые виды йоги требуют от нас упорства. И сперва, ой, как не гнется ни тело, там какие-то другие упражнения не идут. И иногда думаешь, да Господи ты, Боже мой, сколько ж можно себя заставлять. Вот. Но, заставляя себя таким образом, вы просто, знаете, как клин клином вышибают, вы устраняете причины страдания. И что хорошего в этом? В том, что это разовое действие. То есть, если вы однажды устранили причины страдания, то больше такой тип страданий никогда к вам не возвращается. Вы как бы нашли ту вилку, которая делила вашу единую радость пополам и сталкивала лбами. Нашли вы этот механизм, взяли его и разломали, или выбросили, или перестроили. По-разному можно называть это все. После этого хлоп, и нет страданий. Поэтому понимать надо вот это выражение, что сперва, значит, это радость как яд, а потом как эликсир, вот в таком смысле. А никак не в другом смысле, который, к сожалению, сейчас навязывается, что сперва должен себя поистязать. И вот прямо пропорционально тому, как себя поистязаешь, потом порадуешься. То есть на килограмм истязаний получишь килограмм радости. Нет, это концептуально неправильная концепция, она противоречит учению йоги. Вы сперва себя как бы заманили в ловушку и поэтому страдаете. Теперь нам надо выйти из ловушки и больше не приближаться к этой ловушке. И, что называется, естественное состояние счастья у вас так и останется. Значит, потом дальше, это сатвичная такое, сатвичная радость, когда вы понимаете, да, какие-то проблемы есть, переведу-ка я эти проблемы в разряд задач, пойду-ка позанимаюсь йогой. Значит, да, сперва будет тяжеловатисто, а потом, когда все перестрою, будет у меня, что называется, счастье. Или, знаете, как это называется иногда в йоге, ситхи, совершенство в том или ином уровне. Значит, и вот это сатвичное отношение к жизни. Да, я понимаю, я несовершенен. Ничто человеческое мне не чуждо, но я работаю над собой. Да, тяжело мне над собой работать. Тяжело. Ну вот так, да. Вот такой я, не небожитель, а какой есть, такой есть. Но я знаю, я в правильной дороге иду. И потом за каждый миллиметр продвижения придет ко мне радость, которая уже никуда от меня не денется. Теперь смотрите следующий вид радости, такой раджастический, который, как там сказано, сперва...
Радость соединения предметов с чувствами, которые сначала подобно амрите, впоследствии же как яд.
Значит, обратная ситуация. Представьте, что у вас есть единый поток ананды, праны, радости. А вы начинаете его сами дробить. То есть начинаете делать механизм, который делит вашу радость пополам и сталкивает лбами. Какой еще раз самый такой примитивный механизм таким образом поступить? Это когда вы считаете что-то своим. Едете на автомобиле, если он не ваш. Помните, этот случай рассказывал? Мужик ехал на там, маршрутном такси, но это был не его автомобиль, он там подрабатывал. Он ехал по всем кочкам, ямам, так что все... Знаете, а эти пассажиры так подпрыгивали в радости в такой, значит. У нас же, дороги у нас какие сейчас, снег растаял, во всей красе. Знаете, вот Рытвина на Рытвине, можно пейзаж. Не знаю, вот это Айвазовский, это все море рисовал, я бы дороги наши рисовал. Вот. Да, так вот, смотрите, да, потом... Этому же самому шоферу говоришь, знаешь, мужик, вообще ты ошибся, это был не чужой автомобиль, это был твой личный автомобиль. Он сразу же за сердце начинает хвататься в мгновение ока из состояния счастья, радости, как он их здесь всех растряс, да, значит, такие русские горки, да. Он бы еще там своим внукам бы рассказывал, как он всех, значит, раз что-то щелкнуло, ведь поменялось только в голове. Единая радость разделилась пополам и столкнулась лбами. А, мой автомобиль! Потому что автомобиль стал частью его тела. И понятно, что чем себя считаешь, под то и попадаешь. Автомобилю плохо, подвеска сломалась, так это не подвеска сломалась, у него там, я не знаю, что, у него там в душе все оборвалось, понимаете, да? Вот. И вот смотри, это раджастический такой подход к жизни, когда мы к чему-то страстно стремимся, хватаемся за это, протягиваем ассоциативную связь, и нам уже не все равно. И нам больно. Нам больно. Это могут быть самые разные вещи. Как только вот протянулась ассоциативная связь, вот такая прочная, раз механизм. Поэтому, но смотрите, обратите внимание. Есть другой, допустим, вот опять же пример. Скажем, вы только что купили автомобиль. До этого ваши денежки лежали у вас в кармане или там в банке где-то там на счету. И вы зашли в магазин, ой, какой автомобиль, как красивый, дай-ка я его себе куплю. Ну, скажем, вы сказочно разбогатели. Честным образом. Вот. Честным, да. Потому что нечестно не будем рассматривать, с ним все проще. Значит, и вот смотрите. Вот это был чужой автомобиль. А теперь стал своим, после того, как денежки заплачены. И что-то неуловимое раз, и присоединилось к этому автомобилю. Вы пригнали его домой, пылинки с него сдуваете, значит, всем своим знакомым показываете. О, я крут. Да, да, это ж самое первое дело. Я ж теперь как в той рекламе обычно. Знаете, вот рекламу как? Навеивают образ, да? Вот хочешь быть таким мачо крутым, должен на таких автомобилях ездить. И вот начинается подмена понятий. То есть, если есть автомобиль, значит я такой крутой. И все. И знаете, оно потом закольцовывается. Вот так рождаются какие-то стили, бренды, моды. Да. И вот раз, все, вы привязались к ним. Сперва радость. От обладания. Радость, конечно, штучка такая классная. Ух, там, 500 лошадиных сил, как у танка Т-34. Вот, только на наших дорогах, конечно, с такими лошадиными, да, силами. Да, 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 там катапульту надо точно. И самоликвидатор. Вот, да, так вот... Затем, в дальнейшем, если что-то начинает, и вы привязались, и в дальнейшем, если хоть что-то начинает с машиной, кто-то ее поцарапал. Ну, бывает, да, раз зацепил там, не знаю, там, зеркало оторвал. Я помню, водить учился, когда ты сел и кому-то, мужику одному зеркало снес, так, капитально, красиво, вот. Потом, ну, конечно, долго извинялся, все нормально, мужик ни денег, ничего не взял. Говорит, ты что, учишься? Я говорю, да, учусь. Ну, ладно, ладно. Он, видать, тоже в свое время посносил мне одно. Решил, что это карма его негативная в моем лице ему вернулась. Вот, значит, и ситуация такая, но, опаньки, что-то начинает портиться. Ваша машина начинает портиться, и все. Ваша прана начинает сталкиваться лбами. И вот, а потом вы по ночам не спите. А вдруг угонят. Машину угонят. Среди ночи просыпаетесь, смотрите. Стоит, не стоит. Все, все, пошел, лег. Лег, заснул, да. Вот. И вот так незаметненько вдруг начинают приходить страдания. Страдания начинают приходить по нарастающей. И деться вы от них никуда не можете. Вы бы уже и рады бы уже, а вот уже и знаете, чемодан без ручки, нести тяжело и выкинуть. И вот это следующий вид радости, как бы раджастичный. Третий вид, он здесь как-то так, опять же, общими чертами. Это такая, знаете, такая мракобесная, тупая радость, да, то есть вот. То есть там даже нет страстности, там все вот так, как-то вот так, на выверт. Но об этом давайте в следующий раз мы поговорим, время у нас. Так, вопросы есть?
Да,
да. Про автомобиль?
Да. Про негативные тенденции разума. Такое ощущение, что у меня прям какая-то задача именно негатив какой-то подбрасывать. Это как так?
Еще раз.
Про негативные тенденции разума.
Да.
Там всякие, какое-то маленькое волнение, да, сразу раздувает что-то большое.
Почему он
сказал? У него только негативные такие тенденции, или у него еще есть позитивные, или это какой-то предыдущий опыт его делает более негативным, чем позитивным?
Знаете, вот есть был такой писатель-фантаст Роберт Шекли. У него был один фантастический рассказ, по-моему, он называется «Человека-минимум». Вот там прекрасно эта тема в очень такой хорошей форме подана. Смысл заключается в том, что на планету поселили человека и робота. И пока жизнь была плохая, робот помогал человеку. А затем, как только стало все налаживаться, робот начал вредить. А потом под конец вообще взбунтовался и решил там, в общем, ну, то есть начал там, помню, чуть ли там, я не помню, там подробности, чуть ли не с бензопилой, значит, гоняться за. Вот, да. Значит, оказалось, все очень просто. Значит, та компания по колонизации планет, она специально разработала такую программу для робота, который бы. Если все хорошо идет, если все плохо идет, он помогает. Но как только становится маломальски хорошо, он наоборот вредит. Для чего? Ну, для того, чтобы проверить планету на выживаемость. Ну, прочитайте, узнайте, там очень интересные. Так вот, наш разум ведет себя точно так же. Когда нам совсем хреново, я прошу прощения за сленг, он мобилизуется, он такой бодрячок. Он нас подстегнул, мы побежали, побежали, побежали и решили все свои проблемы. Но вот мы стали преуспевать. Богатство, деньги, слава. Мы развалились, значит, в кресле, понимаете, напротив там океана. И казалось бы, вот сейчас бы отдохнуть. Не, не тут-то было. А разум такую ядовитую мыслишку. Одну, другую, третью, четвертую. И вот вы уже сидите, уже в напряжении, да? Уже не знаете, куда от этого разума деться. Поэтому и говорят, что на самом деле надо победить свой разум. Надо его оттачивать. Знаете, вот концепция такая. Из состояния скотства. Надо разум сперва отточить, чтобы он стал великолепным слугой, а потом его обуздать. Там, не знаю, как дикую лошадь, не знаю, как там зверя дикого. Его надо, как тигра, его надо поставить под контроль, иначе будут проблемы. Проблемы будут, если разум не отточен, но проблемы также, если разум отточен, но на полностью вам не подчиняется. Он сожрет вас, друзья. Он сожрет вас, он будет... По ночам адреналин в кровь подбрасывать. Он будет такие картины ужасные рисовать. Вот самый лучший палач. Самый лучший. Так, все, у нас время уже. Все на сегодня, друзья. Ура! 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 Ура!